Господа, доброе утро. Добрый день, наверное, уже. Я всегда очень рад, когда меня приглашают на Лимут. Я уже сюда приезжаю третий или четвертый раз подряд. И всегда очень приятно встретить людей, которые сюда вообще приезжают. Потому что это совершенно редкая вещь. Люди приезжают, платят деньги, живут тут. Потому что привыкли о том, что, как правило, все, что связано с еврейским, это как-то надо подкупить человека. Либо книжку это дать, либо еще что-то. А тут люди сами приезжают. И это невероятная, конечно, вещь. Я всегда в полном восхищении. А особенно в полном восхищении, что кто-то сюда пришел. Потому что там сейчас выступает Сертановский и так дальше. И другие товарищи. Поэтому вдвойне восхищение. Поэтому я очень надеюсь, что мы тоже постараемся как-то, мне кажется, интересно провести наш этот час и поговорить о какой-то теме, которая, мне кажется, важная и интересная. Что подсказало эту тему? Как вы знаете, в России, по-моему, уже закончились временные баталии, потому что сначала время там переводили, потом время сейчас не переводили. Вообще в России все вот эти вот вещи с переводом времени начались еще с 1917 года, и постоянно что-то там гуляло, играло. Сейчас наконец-то сказали, что уже время переводить не будут. И с этим есть большой плюс, потому что у нас теперь время с Израилем, вот конкретно сейчас одинаковое. Когда-то было 2 часа, когда-то был час, сейчас одинаковое. И вот это вот время, переход на одно время, другое время, зимнее время, летнее время. Я подумал, а почему бы нам вообще не поговорить о концепции времени? Я не буду тут открывать какие-то каббалистические тайны, и мы не будем влазить в какую-то большую астрофизику. Мы просто поговорим о еврейском взгляде на время. Мне кажется, что это очень важная и очень интересная тема. Перед тем, как говорить о еврейском взгляде на время, давайте посмотрим, ну, таких 2-3 картинки, зарисовки, которые нам помогут в нашем дальнейшем рассуждении, а я хочу, чтобы это именно было рассуждение общее, о том, что такое время и как его понимает еврейское мировоззрение. Итак, несколько таких картинок. Первая картинка для тех, кто был в Риме. Там есть известная испанская лестница, и наверху этой испанской лестницы находится такая церковь капуцинов, которая называется Мария делла Кончинсионе. Очень известная такая церковь. Там есть и Караваджо ее расписывал. Тогда я туда не ходил, потому что я в церковь не хожу, но она известна. Известна, ну, известна не своими росписями, а известна своим подвалом. Подвал в Санта-Мария делла Кончинсионе, он совершенно такой необыкновенный. Вообще, церковь эта была создана капуцинами. О капуцинах мы, наверное, ничего не знаем, кроме кофе капучино, который мы пьем, потому что она очень похожа на то, как они стриглись. У меня тоже такая уже на голове капучиновская вещь. Капуцины, которые как бы построили эту церковь, и они держат эту церковь, где-то в 17 веке у них... В 17-18 веке у них возникла идея. Какая идея? Там есть подвал, там есть как бы центральная часть церкви, есть подвальная часть. Они решили подвальную часть этой церкви оформить совершенно необычным таким стилем. Каким стилем? Эти монахи, капуцины, они, соответственно, умирали на протяжении многих лет. Там было кладбище, потом кладбище, как обычно, разрушили. Это частая вещь, которая происходит во многих странах мира, кроме евреев. И с останками не знали, что делать. И тогда возникла идея, почему бы из останков людей, этих монахов, не сделать некий такой декор церкви. И они взяли огромное количество черепов, там, говорят, около 4-5 тысяч черепов. Из них сделали некие арки. Если не верите, посмотрите на интернете. Это совершенно устрашающая вещь, но туда тянутся тысячи туристов. Так вот, сделали из черепов некие такие арки. Потом из позвонков людей выкладывали некие такие мозаики. А там из остатков, не знаю, пальцев, рук, ног, прошу прощения за подробности, выкладывали тоже какие-то картинки. И вот так вот получилось. Санта-Мария делла Кончинсионе. Я, безусловно, не говорил бы эти вещи и не портил бы вам настроение на ночь, если бы не одна надпись при входе в эту совершенно необычную такую церковь. А надпись, она звучит следующим образом. Там написано, когда человек заходит, опять же, выложено костями. Написано, когда-то они были тем, что ты есть сейчас, тем, что они есть, ты станешь. И человек, который как бы заходит туда, он видит о бренности времени. Вот люди когда-то были, жили, теперь из них арки там сделали и так дальше. Взгляд на время. Один из взглядов на время. А с другой стороны, другой взгляд на время, еврейский. Один человек путешествовал там из одного местечка в другое, решил в Польше переночевать в одной харчевне. Харчевня, гостиница, когда было одно такое заведение. Дали ему комнату. Выходит он из этой комнаты совершенно такой довольный, веселый, настроение хорошее. Спрашивает хозяин харчевни, почему такой веселый вышел. Он говорит: знаете, я уверен, что в вашей комнате, в которой я ночевал, когда-то ночевал Хазе Милюблин, провидец из Люблина. Был известный такой великий хасидский учитель в Польше в 19 веке. Он говорит: да, слушайте, ваше имя не Вольф Мессинг? Нет, говорит, не Вольф Мессинг, Рабинович. Откуда вы знаете, что тут он ночевал? Он говорит: я вам еще больше скажу. Я уверен, что часы, которые висят у вас в комнате, он вам тоже подарил. Ну, этот вообще восхитился. Откуда у вас такие знания? Я говорю: знаете, все очень просто. Часы Хазе из Люблина, они очень своеобразные. Когда обычно любые часы тикают и бьют час, человеку становится очень грустно. На один час в жизни осталось жить меньше. На одну минуту стало жить меньше. Часы Хазе из Люблина другие. Когда они бьют один час или одну минуту, они говорят: до прихода Машиаха на одну минуту осталось меньше. До прихода Машиаха на один час осталось меньше. И человек сразу становится хорошее настроение. Поэтому, говорит, когда я ночевал в этой комнате, я проснулся совершенно счастливым человеком из-за часов Хазе из Люблина. Второй взгляд на время. Еще один взгляд на время. Ученые, они постоянно пытались и пытаются определить вообще, что такое время. Множество различных теорий. В конце концов, поняли о том, что определить, что такое время, невозможно. Можно сказать только одну вещь, что оно течет в одну сторону. Герберт Уэллс пытался понять, можно ли, чтобы оно текло в другую сторону. Путешествие во времени. Мы сейчас увидим, что с точки зрения науки, наверное, нет. С точки зрения еврейской, конечно, да. Я вас даже научу, как путешествовать во времени без всяких побочных средств типа интернета, айфона и других приспособлений. Совершенно бесплатно. Можно путешествовать во времени. Так вот, время, с точки зрения общей такой научной, вещь совершенно неопределенная. Мы не знаем, что такое время, мы не знаем, как оно работает. Единственное, что люди придумали какие-то вещи, которые помогают им жить во времени. Что люди придумали? Люди придумали календарь. Люди придумали часы. Без часов, без календаря как можно жить? Если мы знаем о том, что зарплата будет первого часа какого-то месяца, если нет календаря, если нет часов, как же мы будем ждать эту зарплату? Поэтому любые манипуляции со временем, они всегда были, в принципе, приемлемы. Такая самая известная манипуляция произошла в 1582 году, когда папа Григорий XIII решил поменять календарь. Вдруг он решил о том, что календарь, то, что назывался когда-то юлианским календарем, он отстает от нормального календаря, как считал папа Григорий XIII, и был прав, безусловно. Он отстает на 11 дней. Тогда папа Григорий XIII сказал следующую вещь, что 4 октября 1592 года, на 10 дней, прошу прощения, 4 октября 1582 года, на следующий день будет не 5 октября, как люди должны были ожидать, а будет 15 октября. И так вот получилось, что 10 дней они куда-то перескочили. И так люди обманули всех на 10 дней. Из Григория, помните, барон Мюнхгаузен хотел еще один день этого мая продлить. Григорий XIII продлил на 10 дней. Совершенно спокойно.
В каком году?
Это был в 1582 году. Потом, правда, манипуляции с календарем не продолжались. В 18 веке это уже было 11 дней. В 19 веке это было 12 дней. В 20 веке 13 дней. Поэтому Новый год, он, безусловно, 13 числа. И на память, я думаю, нашего поколения, кто отмечает старый Новый год, он будет 13. А вот в 22 веке он уже будет 14 декабря. То есть в непривычный такой день. Манипуляция со временем. Сработало. Некоторые, правда, держались. Такие страны, как Россия, они перешли на это время только после революции. А некоторые перешли сразу. Что мы видим? Мы видим о том, что время – вещь совершенно относительная. Сегодня такой день, завтра другой день. Человек захотел – перевел часы, захотел – не перевел часы. Так работает. И вторая картина. Еще одна картина. Теперь еврейская зарисовка. Яков, наш праотец, убегает из земли Израиля, потому что его преследует его брат Эсав. Бежит, убегает в ту местность, где живет его родственники. Там и начнется история еврейского народа. Он там встретит двух своих жен, Рахель и Лею. От них произойдут 12 колен Израиля и так дальше. Вот он, когда он уходит, он решил переночевать на горе. На этой горе потом будет построен Иерусалимский храм. Сейчас эта гора называется Храмовая гора, и она выделяется желтым куполом, который называется Купатель Сахра. Так вот, Яаков Авину решил переночевать на этой горе, засыпает и видит совершенно потрясающую картину. Я не буду описывать теологическую картину, которую он видел, но в двух словах Яаков видит лестницу. Этот известный Сулам, лестница Яакова. Причем Яаков видит о том, что лестница, он как бы, лестница начинается за ним, и идет до самого-самого верха неба. И на самом верху он видит некий прообраз, то, что называется престол Всевышнего, мы не знаем, что это такое. И Яаков Авину, он подобно зрителю наблюдает, что происходит. Вот есть лестница, вот она начинается где-то там, заканчивается где-то там. Он лежит и как зритель в планетарии наблюдает вот эту вот необыкновенную божественную картину. Что он видит? Он видит о том, что один из ангелов начинает подниматься вверх. И у него сразу вот такой голос, как в планетарии, объясняющий, что происходит. Это говорит ангел Вавилона. Твои предки, они будут находиться в вавилонском изгнании. Он поднимается на какое-то количество вверх, потом он как бы спускается вниз. А потом другой ангел, он еще выше поднимается. Ему голос говорит, это твои предки, твои потомки, они будут находиться в персидском галуте. Он тоже это видит. А потом видит третий ангел. Ему говорят, что это Греция. Греческий ангел будет находиться в греческом галуте и так дальше. А он видит всю историю. А дальше он видит необыкновенную картину. Он видит ангел, который поднимается и никак не может остановиться. И Яаков видит, что как бы у каждого ангела есть какой-то конец, у этого конца нет. Он продолжает подниматься. Яаков Авину в этом сне, пророчестве, не знаю, что это было, он говорит, неужели он никогда не упадет? И ему голос, и он упадет. Это ангел Эдома. Это тот галут, в котором евреи находятся по сегодняшний день. Этот галут не закончился. Римляне разрушили храм, и до сих пор храм не отстроен, поэтому мы продолжаем жить в этом состоянии. История и время, которое видит Яаков, оно необычно. Что мы видим? Мы видим, что история похожа на лестницу. И лестница, она одна и та же, она не меняется. Она становится та же самая, меняются только персонажи, которые проходят по этой лестнице. И есть Яаков Авину. Есть еврейский народ, который лежит и наблюдает за тем, что происходит на этой лестнице, которая называется время. Открою вам один каббалистический секрет. Я каббалу знаю на уровне, наверное, моих детей, которые ее не знают. Но одну вещь я знаю, потому что ее знают все. Знаете, на языке каббалы есть один принцип. Он звучит следующим образом. Он говорит так, все, что является внизу, является моделью того, что находится наверху. Очень интересная такая концепция. О чем она говорит? Она говорит о том, что есть некий верхний духовный мир, и в этом верхнем духовном мире есть какие-то, какие-то вещи, которые проецируются в наш мир, проецируются в виде чего-то. К примеру, у человека есть 5 пальцев, 2 глаза, 2 уха, у кого не есть и волосы, если он не облысел. Спрашивают просто так, ответ не просто так. Человек является моделью. Вообще все, что находится тут, он является моделью чего-то. Я не буду входить в эту тему, эта тема очень сложная и непростая. И если исходить из этой концепции, мы можем понять о том, что время, которое существует на Земле, оно является тоже некой моделью того, что происходит в высших духовных мирах. Как это понять? Чтобы это понять, давайте приведем такой пример. А еще раз, мы говорим о еврейской концепции времени. Не концепции времени монахов-капуцинов, которые там арки из черепов делали, а еврейская концепция времени, в которой возможно путешествие во время. Ну вот, к примеру, давайте посмотрим такую вещь. Есть музей. И человек хочет пойти посмотреть картину Карла Петровича Брюлова «Последний день Помпеев». Он знает, что тут вот за углом будет эта огромная картина, в которой будет нарисован этот Помпей, который там рушится, бегущие женщины, дети в ужасе и так дальше. Он знает, что он сейчас увидит эту картину, и он внутренне подготавливается к ней. Как он подготавливает? Сейчас увидишь картину Брюлова, она поражает, она страшная. И когда я ее увижу, у меня будет определенный настрой. Настрой о том, что бывает понятие катастрофы, бывает так, что у человека все идет нормально-нормально, потом бах, и Везувий взорвался и так дальше. Некая психологическая подготовка с тем, что я подхожу к этой картине. Давайте представим, что это дело не Брюлов все-таки в Русском музее, а Саврасов он в Третьяковской галерее. Ну, представим, что это все было в Русском музее. А дальше человек хочет пойти посмотреть на картину Алексея Саврасова «Грачи прилетели». А когда грачи прилетают? Они прилетают в начале марта. Еще зима. Но небо, оно уже начинает быть таким голубым, чистым, как оно может быть только весной. Не зимой, не осенью, именно весной. И вся эта картина, она говорит о возрождении жизни, она говорит о приходе весны. Весну еще не видно, но весна на картине уже очень-очень чувствуется. И вот человек, он переходит от картины Брюлова, он переходит к картине Саврасова. Вот этот переход 50 метров, это тоже определенная подготовка. Сейчас он подготавливается, что из картины катастрофы он будет видеть картину весны, то, что он видит у Саврасова. Правило этой игры, оно следующее. Музей, он один и тот же. Брюлов и Саврасов один и тот же. Единственное, что в этот музей могут заходить разные люди. Но музей остается один и тем же, и картины одни и те же. Философский вопрос, разные люди ли могут туда заходить. Может быть, заходят одни и те же люди, только в разных одеждах. Я не хочу переходить к такой вещи, которая есть в иудаизме, которая называется «Гилгульный шамот», «Переселение душ». А придумана она не индусами, а евреями. И поэтому, может быть, в этот музей заходят одинаковые люди, только в разных одеждах, и видят одни и те же картины. Постоянно. Этот сюжет, эта картина может нам дать некую зацепку понятия времени в еврейской философии. Что такое время? Итак, время – это понятие статическое. Она, как музей, находится на одном и том же месте. Она никуда не уходит, не переходит. Оно всегда на одном месте. Во времени существует... Да, язык иврит – необычный язык. Каждое слово в языке иврит, оно имеет огромное количество значений. Как на иврите будет время?
Зман.
Что такое зман? Как перевести зман на русский язык? Зман перевести на русский язык можно, конечно, время, но если корень, от которого это слово
я
происходит. На самом деле слово зман более в серьезном таком значении, он происходит от слова подготовка, подготавливается к чему-то. К чему подготавливается? Время – это некая подготовка между точками. Вот есть картина Брюлова, я, подходя к ней, готовлюсь к картине Брюлова. После картины Брюлова есть картина Саврасова. Время, когда я прохожу от картины Брюлова до картины Саврасова, это тоже подготовка к тому, что я сейчас увижу другую картину. Так вот, время, зман, это некая подготовка к чему-то. К чему? К неким точкам, которые есть в духовном пространстве, и они существуют и в физическом пространстве. Как называются эти точки? Эти точки называются словом «хагим». «Хагим» на иврите слово «хаг». А что такое «хаг»? Праздник. Но на самом деле слово «праздник» происходит от слова «круг». Почему круг? В этом пространстве существует какая-то точка, какие-то точки. И человек, проходя от одной точки до другой точки, он подготавливается к тому, что он увидит в следующей точке. Вот, значит, была одна точка в пространстве, которая называлась «праздник Песах». Что такое праздник Песах? Праздник Песах – это время, когда мы говорим, время духовного освобождения. Что значит духовного освобождения? Дело в том, что в духовных мирах существует такое понятие, как свобода. Свобода – это не то, что человек жил в тюрьме и вышел из тюрьмы. Свобода – нечто другое. Свобода – когда человек волнуется о завтрашнем дне, он тоже раб. Свободный человек – это человек, который ничего не боится, ни о чем не волнуется. У него нет привычек, которые его порабощают и так дальше. Это некое понятие свободы. Вот время, когда человек может достичь этой свободы, максимально достичь этой свободы, оно происходит в точке, в этом кругу, хаге, который называется Песах. После этого начинает идти зман. Время, подготовка. Подготовка к чему? В другой точке. Эта другая точка, она будет называться словом «Шавуот». И она произойдет через, там, через месяц. И когда человек достигнет этой точки, он сможет достичь еще чего-то. После этой точки пройдет и опять время, опять подготовка и к еще одной точке. Круг между одной точкой до другой точкой на иврите называется словом «шана». Ну, слово «шана» переводится, наверное, как слово «год». На самом деле слово «шана» имеет два значения. Первое значение – это повторять, второе значение – менять. Что значит повторять или менять? С одной стороны, у нас есть некая статичная картина мира. Всегда, в любое время. В то время, которое приходит на праздник Песах, у человека есть возможность что-то сделать, освободиться. Поэтому, с одной стороны, каждую точку, когда он сюда приходит, он ее повторяет. С другой стороны, он ее меняет. Почему меняет? Потому что каждый раз он может стать другим человеком. Он может приподняться на какой-то другой уровень. Поэтому понятие времени, которое есть у нас, оно очень-очень необыкновенное. Время – это некий зал, который никуда не уходил, в котором есть определенные точки, которые никуда не уходили. И мы постоянно, проходя от этой точки до этой точки, на протяжении веков, на протяжении тысячелетий, можем сделать одну и ту же вещь, приподнимаясь при этом на более высокий уровень. Пример. В Торе существует совершенно потрясающая история, которую очень тяжело понять. Для тех, кто, опять же, не знает, может быть, эту концепцию времени. Вот к Аврааму Авину приходят три ангела, которые говорят ему о том, что через год у него родится ребенок. И ребенок это родился, Исхак. А потом они решили прийти к Лоту, в город-герой Сдом. Ну, город-герой Сдом был не совсем такой хороший город. И вот они решили прийти к Лоту в гости. И приходят они к Лоту в гости. Лот принимает этих гостей и начинает их угощать. Чем угощает Лот гостей? Лот гостей угощает мацой. Тут приходит Раши, известный комментатор Рабейну Шлома Исхаки, комментатор 11 века, и на вопрос, почему Лот угощает гостей мацой, он говорит, ну, понятно, почему угощает, потому что Песах, а чем же еще угощать? Странная ситуация заключается в том, что Песах, он наступит через 500 лет. Ну, через 400 с чем-то лет после этих событий. Как Лот может отмечать Песах в тот момент, когда еще евреев нет в Египте, еще не было исхода из Египта, всей вот этой пасхальной истории не было. Да и в самой Торе написано, почему маца возникла. Написано, евреи так торопились, что не успели дождаться, пока тесто, оно, в общем, поднимется. Прошло меньше 18 минут, и поэтому получилась маца. Эта история тоже совершенно странная. Тора описывает, что евреи выходили на протяжении дня. Что значит торопились? Они же на ракете летели, что ли? То есть, ну как, 18 минут не было подождать, они выходили. Не было времени, они выходили так быстро, что не было времени. И вот Лот, он кушает мацу. И Раш пишет, пусть был Песах. Спрашивается вопрос, как такое можешь понять? А вот эта вот история, она как раз и входит в эту концепцию времени. Какую концепцию времени? Лот. Он, может быть, не знал, что такое праздник Песах, в том плане, как мы его знаем сейчас. Он, может, не знал, что евреи будут в Египте. Он, может, не знал, что евреи будут притеснены фараоном и выйдут оттуда. Что он знал? Он знал, что в этом времени есть какая-то необыкновенная сила. Какая сила? Сила обновления. И он ощущал эту силу. И он знал, что эта сила, она происходит в этот момент. Эта сила называлась Песах. Что такое Песах вообще? Песах, если перевести на русский язык, он обозначает слово перескочить, перепрыгнуть через что-то. Что значит перескочить, перепрыгнуть через что-то? Дело в том, что Маараль из Праги, известный такой еврейский философ, раввин, о котором говорят, что он сделал голым, а может это легенда, но, в общем, также это для многих он известен именно этим. Хотя в еврейском мире известен Бессон и Неголемом, своей философией и своими трудами по Торе. Так вот, Маараль из Праги в 16 веке сказал то, что Альберт Эйнштейн скажет в 20 веке. Что он сказал? Он сказал такую вещь. Если делать что-то очень и очень быстро, очень-очень быстро, на определенном этапе, человек может перескочить через время. Поэтому, говорит Маараль из Праги, когда евреи выходили из Египта, они все делали настолько быстро, что они вышли за рамки времени. Такая философия. И в этом состоянии, когда человек может делать что-то быстро, у него есть такая внутренняя энергетика, что если он захочет, перед ним может разойтись море. Когда может разойтись море? Каждую часть календаря, когда приходит время Песоха. И у Лота он не знал, что будет Песох. Но он знал, что символ вот этого перепрыгивания. Что значит перепрыгивание? Перепрыгивание, это, ну не знаю, как-то телепортация. С одной стороны, ты сейчас ты тут, через секунду ты находишься в другой точке пространства. Символ этой телепортации, если так можно сказать, является Маца, которая готовится меньше 18 минут. И Лот это знал. Лот это ощущал. Поэтому Лот праздновал праздник Песха. Вы знаете, в еврейском календаре есть один праздник, который мы отмечаем, не знаю, почему мы его отмечаем. Вот Лот, он его тоже отмечал. Но Лот отмечал, допустим, все праздники, и потом мы знаем, в честь чего они были. У нас есть один праздник, который мы до сих пор отмечаем, не зная, что он значит. И этот праздник, который называется Шмини Ацерет. Когда заканчивается Суккот, начинается Шмини Ацерет. Если вы спросите у кого-то, что такое Шмини Ацерет, ответ – мы не знаем. Но в это время существует какая-то необыкновенная энергетика, я не буду говорить сейчас чего, и на определенном этапе истории в этот день произойдет что-то великое, и тогда мы будем знать, в честь чего мы отмечаем праздник Шмини Ацерет. А сейчас мы его отмечаем точно так же, как Лот отмечал Песах. Он кушал мацу, не зная о том, что будет праздник Песах. Да, поэтому неправильно сказать, что мы празднуем Песах в Нисане, так как мы вышли в это время из Египта. Наоборот, мы вышли из Египта в Нисане, так как это было время Песах. Поэтому тут мы подходим к понятию, возможно или невозможно перемещение во время. Конечно, возможно. Почему написано постоянно в пасхальной Агаде вещь? Люди ее не понимают. Мы говорим, мы сидим за пасхальным столом, и мы как будто бы сейчас выходим из Египта. У меня есть ребенок маленький, у них, наверное, много, но один из маленьких, он ко мне подошел и говорит, во время Песоха мы долго сидели, перед тем, как ее мама клала спать, он подошел и говорит, папа, ты раб? Ну, так философски спросил, я говорю, раб, но буду свободен. Он говорит, я тоже раб, нам сказали, что мы сегодня должны быть свободны, а вы меня спать, значит, кладете. С одной стороны, ребенок сказал детский вопрос. На самом деле он сказал вопрос в точку. Почему в точку? Потому что в этот момент, когда мы сидели за пасхальным столом, что нам говорят? Мы как будто бы находимся в то время, когда выходили из Египта. В концепции еврейского времени это абсолютно правильно. Мы находимся опять в той же самой точке, в другой одежде, правда, но у той же самой картины Брюллова или у той же самой картины Саврасова, у которой мы когда-то находились. И сейчас у нас есть сила, и у нас есть энергия сделать что-то необычное. Что необычное? Если бы мы очень захотели в этот день и подошли бы к морю, море перед нами расступилось. У нас просто нету этой силы. Но сила перескочить через что-то, сила изменить себя, она находится именно в этом времени. И это время, которое называется Песах. И еще одна вещь. Так как мы сказали о том, что все, что наверху, то и внизу, один из принципов Каббалы, поэтому многие вещи, они тоже очень значимы и интересны. Но, как каждый из вас знает, о том, что евреи, они живут по... У евреев все необычно. Знаете, опять же, тот же самый Моралес в Праге, он спрашивает вопрос, почему пасхальный седер называется седером. Там полный балаган. Седер – это порядок. Надо сказать, что это там пасхальный балаган. Почему он называется седер – порядок? Он говорит, то, что у других народов балаган, у нас и есть порядок – седер. Поэтому у нас с календарем тут тоже такая вот непонятка выходит. На самом деле солнечный, есть солнечный календарь, есть лунный календарь, как у всех нормальных людей. А у кого есть солнечный календарь? Ну, у всех. Солнечный календарь сколько длится? 365 дней, ну, это не совсем так, 365 с половиной дней. Есть лунный календарь. Лунный календарь есть у наших братьев меньших мусульман. Он длится 354 дня, и он строится по фазам Луны. Как вы понимаете, что за 3 года разница между лунным и солнечным календарем составляет 33 дня. Это что значит? Это значит, что месяц Рамадан, который есть у мусульман, он будет постоянно крутиться вокруг года. То он будет весной, то летом и так дальше. Евреи обманули всех, и у них есть и не лунный, и не солнечный. У нас есть лунно-солнечный календарь. У нас есть лунный календарь, который иногда подстраивается под солнечный календарь. Почему это так, мы сейчас тоже постараемся посмотреть. Для того, чтобы это посмотреть и понять, давайте посмотрим, что с тобой символизирует Солнце и что Луна. Опять же, Вы скажете, что солнце Всевышний сделал, чтобы оно светило и грело. Абсолютно правильно. Но ведь мы знаем вот этот каббалистический принцип о том, что наверху, то и внизу. Она является моделью чего-то, моделью какого-то принципа. Принципа какого? Итак, все народы мира живут по солнечному календарю, евреи живут по лунному календарю. Что такое солнце? Солнце, в первую очередь, философская его концепция, это то, что дает свет. То, что светит всегда. До дней последних донца, как говорил классик. Вот лозунг «Мое солнце». Луна, она сама по себе не светит. Что дает луна? Луна, она отражает свет. Это некая философская концепция еврейского взгляда, и я не говорю не еврейского, а взгляда, противоположного библейскому взгляду. Какой еврейский взгляд? Все, что есть у нас, это и является отражением. Еврейский народ является отражением Всевышнего, то есть есть определенное, точно так же, как любой духовный человек, является отражением Всевышнего, есть вот какое-то некое учение, есть Всевышний, который является солнцем, я являюсь только его отражением в этом мире. О чем это говорится? Говорится о том, что как бы я не главный в этом мире. Есть другая философия. Какая другая философия? О том, что центр мира – это я. Самый главный в этом мире – это я, и кроме меня тут больше нет ничего. Это, кстати, была философия эпохи Возрождения. Вдруг вспомнили о том, что человек является центром всего, поэтому его начали лепить. Бог, он ушел куда-то назад. Человек, он сильный, человек, он красивый, он центр. Вот эта вот философия – это философия солнца. О том, что я являюсь главным в этом мире, а философия Луны о том, что есть более главное в этом мире кто-то, кроме меня. Это первое отличие Солнца и Луны. Есть второе отличие. Луна, Солнце, оно постоянно, Луна, она, то есть статично, Луна, она не постоянна. Как ты можешь понять? Солнце, оно светит днем, и оно как бы, оно всегда Солнце, если нет затмения. А Луна, она всегда меняется. В самом начале месяца ее не видно, потом она становится чуть больше, 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 больше. В середине месяца она большая, потом она опять начинает уменьшаться, опять исчезает, и потом опять появляется, как птица Феникс. О чем это говорит? Это говорит тоже о некой философской идее. Когда у Ривки, нашей праматери, родились двое детей, одного из которых звали Яков, второго назвали Исав. Имена, которые дали им, они были смысловые. Вообще в те времена имена давали всегда смысловые. Какой смысл имени Исав? Исав, он переводится как понятие некие законченные. Законченные, сделанные и так дальше. Нет, Исав это некий закон, поэтому он родился волосатым, написано, то есть как взрослый человек. Когда я думаю об Исаве, я всегда представляю шварцевского короля в «Обыкновенном чуде». Помните, делает какую-то гадость и говорит, я тут не виноват, это, говорит, гены. Моя тетка такая была, мой дядя такой был, я ничего не могу изменить. Вот так, я такой негодяй и все, ну что же, хоть стреляйте меня и все, не могу себя изменить. Это некая философия. Философия кого? Философия Исава. Это философия солнца. Оно такое, какие всегда, оно не меняется. Философия Якова, она другая. И оно относится к философии Луны. Какая это философия? Яков происходит от слова «пятка». Пятка – это самая-самая нижняя часть человека. Пятка – это ничто. От пятки начинает строиться человек. Поэтому какая философия другая, еврейская философия, библейская, монотеистическая философия, она звучит о том, что человек рождается в этот мир несовершенным, и задача человека – изменить себя, сделать себя лучше. Почему мы ребенку на восьмой день делаем обрезание? Ведь ребенок мог родиться обрезанным уже. Зачем нужно делать обрезание? Для того, чтобы показать, что человек приходит в этот мир несовершенным, и он сам должен из себя сделать человека. В самом начале Торы Всевышний обращается, дает такой вопрос, давайте сделаем человека. И один из комментариев, к кому он обращается? И ответ обращается к самому человеку, давай мы из тебя сделаем человека. Это философия Луны. Луна, она не совершенна, она изменяется постоянно. Бывают разные вещи, бывает, когда у нее все хорошо, она полная. Бывает так, что она вообще исчезает, но для того, чтобы тут же появиться. Солнце – это состояние статичности. Я такой, как я есть, у меня некий фатал, некий фатализм, я не могу меняться, я не могу изменяться, я живу по некой направлению, которое не в силах меня изменить. И третья вещь, которая есть у Солнца и Луны. Солнце, оно представляет собой силу и могущество. Почему? Потому что оно дает свет. Без Солнца никто не может существовать. Луна – она, наоборот, символ какого-то скромного духовного света. Обратите внимание, когда светит Луна. Луна светит всегда, когда ночь. Когда ночью, и когда казалось бы, что люди начинают путаться во мраке, не знают, куда идти, ведь когда солнце, все понятно, тут появляется Луна. Знаете, есть такая хасидская майса одна, совершенно потрясающая. Я не знаю, была она или не была, существует такое правило – кто верит в хасидскую майсу, тот дурак, а кто не верит, тот вероотступник, эпикурес. Поэтому каждая хасидская майса, была она или не была, но она несет какую-то очень-очень важную философскую идею. Вот один человек приходит к Ребе и говорит ему такой вопрос, говорит: «Ребе, знаете, нынешняя ситуация очень сейчас у нас тяжелая, экономический кризис, доллар был то 65, то сейчас 50, а не знаю, может потом 70 будет. Непонятно, что происходит. Решил поменять работу». О, отлично. Кентах захотел стать фонарщиком. Это хорошая такая работа. Сейчас может сказать нет, сейчас он скажет компьютерщиком, тогда фонарщиком. Захотел стать фонарщиком. Работа всегда нужная. Нужно зажигать фонари и так дальше. Он говорит: да, хорошая работа. В кризис это как раз то, что тебе нужно. Вот, Рэб, знаете, у меня, говорит, к вам такой вопрос. А вот скажите, а если, говорит, фонарь горит в пустыне, его там нужно зажигать? Он говорит: конечно, нужно. Конечно, нужно. Он говорит: а зачем? Ну, во-первых, для того, чтобы, когда человек зашел в пустыню, фонарь, который светит по пустыне, человек понял о том, что это пустыня. А во-вторых, чтобы пустыня, сама себе увидев, что она пустыня, ей стало стыдно. Поэтому нужно в пустыне зажигать фонарь. Он говорит: да, вот интересно, я даже не знал. А скажите, а вот есть, говорит, плохая погода, и там какой-то бакинг, он плавает, его нужно зажигать? Он говорит: конечно, нужно. Он говорит: зачем? Погода плохая, шторм, ураган Катрина, зачем зажигать? Он говорит: нет, это неправильно совершенно. Ты должен, когда такая буря, ты должен раздеться, взять факел, прыгнуть в воду, доплыть до этого бакинга и зажечь этот свет. Зачем? Чтобы другие корабли, которые терпят бедствия, они увидели эти светы и не столкнулись с землей, со скалой и так дальше. Он подумал, говорит: Рэб, знаете, я что-то тут не понимаю эту философию, то, что вы говорите, как-то она для меня сложна. Он говорит: да, значит, ты, говорит, по натуре не фонарщик. Тебе нельзя стать фонарщиком. Еврейский народ – это фонарщик. И Луна – это символ фонаря. Солнце – это символ материального могущества. Любая империя, она была всегда очень сильной. У евреев никогда не было империи. Евреи никогда не были сильными, могущественными и так дальше. У нас были могущественные цари, но мы никогда ничего не завоевывали. Мы всегда были маленькие. Наша идея в этом мире – не захватить весь мир. Ведь идея Солнца – это король Солнца, помните, Людовик XIV. Идея Рима, идея чего угодно, идея чего-то такого большого. Я Солнце, я свечу, у меня могущество, у меня сила и так дальше. Но Солнце, оно обычно уходит, когда приходит ночь. А вот Луна, она есть всегда. Она светит, когда ночь, когда темно, когда непонятно. И она, когда человеку непонятно или народам непонятно, она пытается дать некое направление, чтобы не сбиться в этой ночи. И Луна, она светит и днем также. Если вы заметили, утром очень часто можно увидеть и Луну, и Солнце одновременно. Поэтому Луна светит только в материальном мире. А Солнце светит только в материальном мире, а Луна она светит в двух мирах, как в материальном, так и в неком духовном мире. И еще одна вещь. В трактате Рош Шана есть спор. Совершенно непонятный спор, мы не будем сейчас входить в этот спор, только, ну, как бы многие о нем знают. Спор был о том, когда был сотворен мир. Был такой великий Раби Лезер, он говорит, что мир был сотворен в Тишрее. Тишрее – это осень, когда происходят вот осенние праздники. И, как говорят у нас в Одессе, таки он был прав, потому что Рош Шана происходит в Тишрее. А Рош Шана – это день сотворения мира, казалось бы. А Раби Йешуа говорит: нет, мир был сотворен в Нисане. Нисан – это весна. И тут происходит, знаете, как в старом еврейском анекдоте: и ты прав, они говорят, не могут оба быть правы, либо весной, либо осенью. Он говорит: ты тоже прав. Поэтому Талмуд заканчивает о том, что оба они правы. Вот как не оба правы. То есть, либо мир был сотворен в Тишрее, то есть осенью, либо мир был сотворен в Нисане, то есть весной. Но как бы времена полгода в одну, полгода в другую сторону. О чем идет спор? Спор идет о том, что Раби Элиэзер, он прав. Материальный мир, он действительно был сотворен в Тишрее. И поэтому Рош Шана у нас осенью. А духовный мир, он был сотворен действительно в Нисане, весной. И он тоже был прав. Хотите доказательства? Вот доказательства. Что такое осень? Осень, она начинается тогда, когда темно на улице, дело идет к зиме. Плохая погода, мрачная погода и так дальше. Настроение, слякоть такая. Темно, плохо, некомфортно. Потом зима со своими морозами и так дальше. Темнота. После этой темноты начинается весна. Помните, как у Эренбурга, если бы знали дети юга, что значит «думать о весне». Тут как раз понимаешь, что значит «думать о весне». Все начинает просыпаться, все начинает возрождаться. Первое солнце, первые солнечные лучи и так дальше. Свет. Сначала этот свет такой вот маленький, потом становится сильнее, сильнее, сильнее. Потом переходит к понятию «лето». Лето может быть жаркое, в конце лета, чем это все заканчивается? Заканчивается опять осенью, опять заканчивается темнотой. Концепция материального мира, она именно так и построена. Человек рождается из утробы матери, где темно. Потом он приходит в этот мир, и в этом мире начинает, и правда, с каждым годом его жизни немножко светлее. Сначала он маленький, зелененький такой. Потом он уже такие цветочки в нем симпатичные начинают появляться. Потом проходит время, когда он доходит до среднего возраста, как становится мужчиной или женщиной в самом расцвете сил, которую Карсон сказал, что у каждого она возникает в определенное время. А потом человек стареет, происходит его зенит, высшая точка его жизни, стареет, 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 опять наступает темнота, и человек спускается в могилу. Начинается с темноты, заканчивается с темнотой. Так построен материальный мир. Духовный мир, то, о чем написано в Талмуде, он настроен по другой некой схеме. Мир, который начинается весной, мир, который начинается в Нисане, он начинается с возрождения, со света. Потом, правда, идет еще больший свет, потом идет темнота, осень, потом идет зима. Когда, если совершеннолетними стали дети, помните, значит, совершенно зимними стали мы. И потом происходит зима, и он заканчивается опять весной. Он заканчивается опять светом. В этой философской картине есть другая вещь. Человеческая душа, она приходит из Ганедена, она приходит из райского сада, с высших миров, там, где существует свет, спускается в этот мир, проходит все стадии роста в этом мире и обратно возвращается туда, обратно возвращается к свету. Поэтому спор, он идет насчет одной и той же вещи. Материальный мир устроен так, духовный мир устроен иначе. Интересная вещь, вот еврейские, тот, кто немножко разбирается в еврейской культуре, знает, что у евреев день всегда начинается с ночи. Поэтому у меня есть дети, которых иногда наказывают на конфеты за плохое поведение. Редко это бывает, но иногда наказывают. Ты наказан на конфеты целый день. Еврейский ребенок, он умный. Особенно зимой. Потому что зимой, когда уже там 5 часов вечера, ребенок приходит, берет конфеты. Говорит, ты же на целый день наказан, она говорит, уже другой день наступил. И абсолютно ребенок прав. Потому что еврейский день, он наступает с момента, когда начинает темнеть. С вечера. То есть как идет день, он идет с вечера до вечера. Это та же самая концепция материальности. Начинается в темноте, заканчивается темнотой. Интересная вещь, что в Иерусалимском храме, которая является олицетворением полной духовности, день шел совершенно по-другому. Он начинался с утра и заканчивался следующим утром. Это та же самая концепция духовности, та же самая концепция того, о том, что как бы все так происходит в нашем мире. Еще одна вещь, которая необыкновенная вещь, которая есть в еврейском календаре. Опять же, возвращаясь к тому же самому принципу о том, что все, что происходит тут, является моделью того, что происходит там. Знаете, в иудаизме самая правильная модель поведения, она называется золотой серединой. Это самая правильная вещь. Вообще все, что очень, оно все плохо. А как все должно быть, оно должно идти по некой такой средней линии. Рамбам, к примеру, он говорил, что есть одно слово «очень», которое может быть. Человек не должен быть очень добрым, человек не может быть очень злым. Человек не может быть очень таким расточительным, человек не должен быть очень скупым. Человек должен находиться где-то посередине. Есть одна вещь, о которой говорил Рамбам, человек может быть очень. Он может быть и должен быть очень скромным. Это интересная вещь, что такое быть очень скромным. Очень скромным, это не значит, что ты будешь такой тряпкой, что тебя будут все ноги вытирать. Нет, человек может быть очень самодостаточным, но при всем при этом быть очень скромным человеком. Так вот, в еврейском мировоззрении понятие середины, оно является очень-очень важным. То есть все должно идти на некой какой-то середине. В течение года у нас есть четыре времени, которые на иврите называются ткуфот. Я не знаю, как по-русски называют, наверное, четыре таких вот как бы сезона. Не сезона, а вообще что-то другого, может, подскажете. Существует день весеннего равноденствия, он сейчас был. Это тогда, когда день и ночь, они равны. Существует день осеннего равноденствия, опять тогда день и ночь равны. Существует день летнего солнцестояния, это 22 июня, ровно в 4 утра. Война поэтому началась в этот день. Самый длинный день, самая короткая ночь. И существует день зимнего солнцестояния, когда самая длинная ночь и самый короткий день. Если разобраться в том, что иудаизм говорит о том, что все должно быть на середине, из этой логики самые большие еврейские праздники, они должны быть в день осеннего равноденствия и в день весеннего равноденствия. Если мы посмотрим, оно так и есть. Какие праздники есть в день осеннего равноденствия? Рош-Шана, Суккот и Йом-Кипур. Какие праздники происходят в день весеннего равноденствия? Песах и Шавуот. Все еврейские праздники, они происходят в тот период года, когда он равный. Получается, что те периоды года, когда чего-то очень много, должно происходить что-то плохое. Это совершенно правда. В день летнего солнцестояния...
А Пурим еще, кстати, попадает.
А?
Не знаю, 21-й Пурим еще
нормально. И Пурим, да. Что происходит в день летнего солнцестояния? У нас есть два самых страшных поста. Это разрушение храма 9 Ава и пост 17 Тамуза. Что происходит в день зимнего солнцестояния? Происходит пост 10 Тевета. Обратите внимание, все наши посты, они находятся на тех вещах, которые очень. А все наши праздники находятся на вот этой линии, которая является некой такой средней линией. Это тоже очень интересная вещь. И еще одна интересная вещь. Как мы говорили, еврейский месяц, он длится 29 дней, 12 часов, 44 минуты и 3,5 секунды. Еврейский месяц. Нееврейский месяц, как вы знаете, он длится там другое время. У нас есть одна проблема. Какая проблема? Дело в том, что раз еврейский месяц длится 29 дней и 12 часов с какими-то вещами, ровно половина, 29,5 дней. Вопрос на засыпку, сколько дней должно быть в еврейском месяце? Тут как талмудисты обсуждают, вот так пальцем показывая. Если ты скажешь, что 29 дней, так там же 29,5 дней. Если ты скажешь, что 30 дней, так там не 30, а 29,5 дней. Так сколько должно быть дней в еврейском месяце? Тут вот приходит на помощь наша еврейская вещь, назначение месяцев, когда евреи сами назначают, сколько в этом месяце будет дней. Либо 29 дней, либо 30 дней. Как происходит вот эта вот вещь, когда что-то назначают? Кстати, очень интересная вещь. Знаете, греки, они не понимали у евреев три вещи. То есть три вещи они не могли понять. Они могли понять все, что угодно, три вещи не могли понять. Они говорили, ну вот ваша там фраза «возлюби ближнего, как самого себя». Это очень хорошая фраза. Мы иногда тоже там друг друга любим и так дальше. Фраза там «уважай маму и папу», тут прекрасная фраза, мы тоже там маму и папу уважаем. Еще какие-то разные вещи, которые есть, не укради, там, не пролюбодействуй, все это, ну, не пролюбодействуй, может быть, похуже, но не укради, может быть, может, тоже нормально. То есть, как бы, все нормально. Греки не понимали в еврейской философии три вещи, которые они не могли понять. Они сказали, что эти вещи мы не можем понять. Мы не можем понять сущность шаббата. Ну, просто не можем понять. Не можем понять сущность обрезания. Зачем человек нужен, должен себя там уродовать и так дальше. Как они считали. И они не понимали сущность освящения нового месяца. Обратите внимание, что значит сущность освящения нового месяца? Дело в том, что в месяце предыдущем может быть либо 29 дней, либо 30 дней. И срой скажет, ну какая разница, 29-30 дней, какая разница, а разница очень большая. Потому что если в этом месяце будет 29 дней, то день Песоха, день вот этого, то, что в духовном мире называется временем Песоха, когда перед человеком может развестись море, оно будет в один день. Если в этот день будет 30 дней, то оно будет на один день позже. Что получается? Получается, что еврейский народ может назначением месяца менять некую структуру духовного мира. Они это не могли понять. Это не мог понять и Антуан де Сент-Экзюпери, он написал потрясающую вещь, совершенно еврейская. Но там тоже есть такое непонимание, когда вот этот царь говорит, там солнце появится, солнце не появится, он говорит, я руковожу вселенной. Маленький принц скажет, а можешь сделать, чтобы оно побыстрее появилось, побыстрее? Нет, говорит, так не могу, только вот так, как оно работает. Это понятно. Но когда еврейский народ говорит, в этом в месяце будет 29 дней, а в этом будет 30 дней, ведь если бы это шло время просто о днях, это понятно, но мы сказали, праздники они будут зависеть от этих вещей. Либо праздник будет на один день раньше, либо праздник будет на один день позже. Но ведь в духовном мире все четко находится на своем месте. Получается, что у еврейского народа, как говорят евреи, была сила, изменяя что-то в этом мире, менять что-то и в духовном мире. Греки это не могли никак понять. А происходила эта ситуация следующим образом. Всегда. Каждый день, когда заканчивалось 29 месяцев, 29 дней, а как мы знаем, лунный календарь, он состоит следующим образом. То есть сначала луны не видно, потом луна, она становится больше. В середине месяца она становится уже круглой. Потом она начинает становиться меньше. Кстати, очень легко определить, если луна в виде буквы «С» русская, это значит старый месяц, значит месяц, он уже, если мы будем Робинзон Крузо, не дай бог, на обитаемом острове, при помощи этого можно будет определить в начале месяца или в конце. Потом луна в самом конце месяца исчезает, и в эту же ночь она опять начинает появляться, то есть появляется новый месяц. Так вот, должно было быть несколько свидетелей, которые ходили там на горах, высматривали, появился новый месяц или нет. Они приходили в Санхедрин, не Санхедрин, а в еврейский суд, который состоял из трех мудрецов Торы, и говорили о том, что они видели новую луну. И если видели, что они действительно видели новую луну, следующий день объявлялся первым днем следующего месяца. Тут, кстати, все было нормально, пока евреям, как обычно, не начали делать пакости. В результате этих пакостей в диаспоре все дни они удлиняются. У нас, вот когда уже в Израиле все кушают хлеб, в Израиле, в России это еще второй день Песоха. Почему все удлиняется? Дело в том, что когда-то вся эта вещь, она работала как швейцарские часы. В ту минуту, когда Бейдин объявлял, что на следующее утро будет первый день следующего месяца, на самой высокой точке в Иерусалиме зажигали костер. Как вы знаете, скорость света, она очень большая. На другой части земли Израиля, на какой-то из гор, видели тоже костер, зажигали тоже костер. И так при помощи костров весть о том, что следующий день будет первым днем следующего месяца, доходила до всей диаспоры. И без всякого мобильного телефона и интернета люди знали, какой будет день завтра. Были такие товарищи, их звали Шамраним, самаритяне. Они существуют до сих пор, сейчас они евреев очень любят, они живут в Холонии и так дальше. Я не буду рассказывать, кто такие самаритяне, очень интересный такой народ. Но когда-то, 2000 лет назад, они евреям делали постоянные пакости. Они не были такими добрыми, как некоторые говорят. А какие они делали пакости? Они делали пакости, что они сами зажигали костры. То есть евреи костер не зажег, не видно же с какой горы. Они раз зажгли, по всей диаспоре люди знали, что завтра первый день месяца. А Санхедрин об этом не объявлял. Когда начали быть такие террористические атаки, террористические акты, было решено у наших мудрецов сделать следующую вещь. Было решено о том, что в диаспоре, так как мы не знаем точно, какой завтра будет день, дни будут удлиняться, удваиваться. И так получилось, что в диаспоре теперь все праздники, они идут два дня. Не один день, а два дня. Расспрашивается, а как же мы назначаем новый месяц сейчас? Ведь сейчас у нас нет Санхедрина. Сейчас у нас нет людей, которые оповещают, какой месяц будет у нас на следующий день. С этой проблемой евреи столкнулись еще в IV веке. Дело в том, что люди, которые могут сказать, что следующий день это будет начало нового месяца, это могут быть люди, у которых есть смеха. Что такое смеха? Смеха – это рукоположение такое. У многих людей сейчас есть тоже смеха, раввинская смеха, но это не та смеха, о которой говорится там. Первую смеху дал Моисей, Моше Рабейну. Он дал ее своему ученику Иешуа. Иешуа передавал ее по традиции, и были люди во времена, вот в те времена, о которых мы говорим, которые по традиции их рукоположили на то, чтобы они были раввинами. Теперь, только такой человек может назначить новый месяц. Сейчас таких людей уже нету. И опасность, что такие люди исчезнут, возникла уже в IV веке. В IV веке великий еврейский мыслитель и руководитель еврейского народа, которого звали Рабан Илель бен Ягуда, он решил о том, что ситуация в мире становится очень-очень тяжелой, и пройдет еще немножко времени, и у евреев не будет ни Санхедрина, ни Раввинского суда, ни людей, которые могут назначать новый месяц. Он решил сделать календарь, который будет работать до прихода Ильи Пророка. А Илья Пророк, по еврейской традиции, человек, который тоже имеет рукоположение. Вот когда он придет, он рукоположит других людей, и они опять начнут освещать месяцы, как оно было когда-то. В 358 году Рабан Ягуда бен Гамлиэль осветил все месяцы, которые будут идти до прихода Мессии, до прихода Машеха, до Элиягу Анави, составив тем самым еврейский календарь, по которому мы живем. Поэтому еврейскому календарю теперь мы точно знаем, сколько месяцев дней, 30 или 29, причем знаем это на многие годы вперед. Теперь, так как мы говорили с вами о том, что евреи живут не по лунному календарю, а по лунно-солнечному календарю, а живут они по лунно-солнечному календарю для того, чтобы праздник Песах, он всегда должен происходить в месяце Авив, то есть весной. То есть если у нас все это будет крутиться, он будет происходить в разные месяцы, но не весной. Так вот, для того, чтобы этого не происходило, а мы видим, что еврейский календарь раз в три года начинает отставать на 33 дня, было принято, что какие-то годы должны быть высокосными. То есть высокосный год – это обычно 29 февраля. А как у нормальных, может, не нормальных людей. У нормальных людей высокосный год – это дополнительный месяц. И поэтому иногда у евреев есть 12 месяцев, иногда у евреев есть 13 месяцев. И в результате этого еврейский календарь, он подстраивается под тому, что если он убежал на какое-то время вперед, он опять возвращается в точку исхода. А еврейский календарь построен по некому Рабан Илель бен Ягуда в 358 году скажет, что он будет строиться неким 19-летним циклом. Поэтому люди, которые знают свой день рождения, они знают, что один раз в 19 лет их еврейское день рождения и григорианское день рождения будет в один и тот же день. А в этом 19-летнем цикле было сказано о том, что каждый 3, 6, 8, 11, 14, 17 и 19 год будут высокосными. То есть они будут иметь, 13 месяцев, все остальные года они будут обычными, и они будут иметь 12 месяцев. Поэтому еврейский календарь по этой схеме живет и по сегодняшний день. И еще одна вещь, очень важная вещь. К чему мы все это говорили? Жизнь человека, она очень-очень непростая. То есть ее можно посмотреть, что она простая, а можно посмотреть по философии Шрека, когда ему сказал этот ослик о том, что великаны, они похожи на лук, потому что они многослойные. Так вот, жизнь она очень непростая. Все, что касается, все, что так или иначе относится к еврейской философии, оно имеет какой-то огромный-огромный глубинный смысл. И тогда мы понимаем о том, что есть и время. Это не то понимание время, о которых думали монахи-капуцины, и сделав совершенно такую страшную вещь из костей в этой церкви Санта-Марии на итальянской лестнице в Риме. И время, оно не печально, время, оно, может быть, должно быть и веселым, таким, как говорил Хазе из Люблина, потому что в каждом возрасте человека есть свой плюс. И самое главное, что должен знать человек, время никуда не идет, время, оно стоит на месте. Мы, может, изменяемся, но время остается тем же самым. Время, зман, это время подготовки. Какой подготовки? Человек готовится от одной точки к другой точке. Как сказал один еврейский мудрец, он скажет, что жизнь каждого еврея, можно сказать, и жизнь каждого человека, духовного человека, оно похоже на ситуацию, когда человек находится в станции метро и должен подняться наверх, чтобы выйти из этой станции метро. Проблема только в том, что ему нужно подняться наверх, а эскалатор идет вниз. Так вот, сказал этот мудрец, если человек вступит на этот эскалатор и будет стоять на месте, он будет идти вниз. Если будет идти немножко, он будет стоять на месте. Если будет идти чуть быстрее, он немножко начнет подниматься наверх. И вот если мы время начнем распределять и определять для себя не как какая-то вещь, которая проходит, уходит и так дальше, а как некие точки в пространстве, где мы можем стать лучше, где мы можем изменить себя, тогда и жизнь для нас, она будет более веселее, она будет наполнена смыслом, и тогда мы поймем, что родились мы на эту землю не для того, чтобы поесть, поспать и умереть, а родились и пришли в этот мир для того, чтобы улучшить себя и, конечно, улучшая тот мир, который находится вокруг нас. Спасибо большое за внимание.